22. Я уже говорил братьям об этом. Когда начались гонения, у нас ни молитвенные дома отняли, ни Библии, ни Евангелия. У нас Бога отняли. Начиная с вождей, нас заставили жить в сплошных беззакониях. Крючков, Вестник истины, номер 1, 1992 год. Собрание, но без детей. В конце 50-х и начале 60-х годов мы собирались на богослужения по поселкам. Проживающих в них людей называли городские, порт-артурские, сахалинские, рабочие и другие. Мы сахалинские, наш поселок по-народному называли и называет до сих пор Сахалин. Собрания проводились по домам. Детей на собрания не водили. Наши дети присутствовали на богослужении тогда, когда собрания проходили в нашем доме. Как-то я пошла на служение и взяла Наташу. Собрались человек 20-25. Среди них был и наш руководящий старец, хороший брат. Когда я с Наташей прошла в комнату, на меня как-то странно все посмотрели. Потом братья мне сказали: «Люда, не води детей на собрание. Придет милиция, не даст собираться. Лучше иди домой». Я вышла. Слезы застилали глаза. Наташа недоуменно спросила: «Мама, а почему мы ушли?» Что я могла ответить ей? Николая потряс поступок братьев. Он обличал их, но те твердо заявили, чтобы детей на собрание не водили. Тогда мы еще не знали, что власти уже проводили пагубную работу среди служителей, убеждая их пока не собираться, не водить детей на собрание, и только тогда обещали открыть молитвенный дом. Духовное пробуждение достигло Омска. В 1961 году началось благословенное духовное пробуждение в нашей стране. Бог нашел верных, преданных делу своему служителей, возревновавших за чистоту церкви. Волна пробуждения достигла и Омска. Старые служители получили послание инициативной группы, но скрыли. И только в 1962 году об этом узнали молодые братья. В наш город приезжали служители-первопроходцы Шалашов, Захаров и другие. Вначале духовные беседы проводились среди братьев. Николай с первых дней всей душой возлюбил это движение и ревностно включился в него. Почти каждый день после работы он уезжал на общение, где собирались братья. Домой возвращался поздно, подолгу стоял на коленях и умолял Бога очистить, приготовить народ свой, чтобы церковь не слилась с миром. Я слышал, что Крючков посещал центральную городскую группу, в которой собиралось около 300 человек, вспоминал Николай Романович. Меня не пригласили, о чем я сильно сожалел, но сожалением встречи не заменишь и никогда не вернешь этой возможности. Началу пробуждения я был очень рад, потому что я видел большое отступление от истины в своей общине, хотя она оставалась незарегистрированной. С первых дней духовной работы по очищению и освящению народа Божьего я всем сердцем воспринял ее и никогда не сомневался, что ее начал Господь. Это то, что крайне необходимо церкви. Это голос Божий. Позднее, познакомившись с инструктивным письмом и положением всех «бы», я ужаснулся, до какого гибельного состояния дошли руководители официального духовного центра. С самого начала духовного пробуждения, начатого Господом через служителей инициативной группы, я всем своим существом одобрял и поддерживал это святое дело. Старался всегда вместе со всей церковью участвовать в ходатайствах, молитвах, пожертвованиях. Во всем. Все, что от меня зависело, я делал, чтобы прославилось имя Господне. Никогда я не шел на компромисс с миром, отвергал все предложения, все встречи с недругами. Мы идем верным путем. Пока я жив, я и впредь молитвами и всем, чем могу, буду поддерживать наше дорогое братство и все его духовное служение. С первых дней духом, присоединившись к этому движению, я испытал большую радость. Она усиливается во мне с каждым днем. Слава Господу! Шел 1964 год. Омская церковь была разрознена. Внешне усиленно навязывали регистрацию. И когда ее приняли, основная масса верующих хлынула туда. «Наконец-то мы получили свободу. Теперь мы будем совершать духовную работу», — радовались многие. Но это были обманчивые надежды. Регистрация обязывала поступиться заповедями Христа. Разве можно после этого ожидать духовного подъема? Верующие, кто не пошел в зарегистрированную общину, решили начать самостоятельное служение. Все понимали, что для этого нужно жертвенное посвящение Господу и себя, и семьи, и своего дома. собрали всех жен служителей и проповедников и в сокрушении отдавались в распоряжение Божье, невзирая на последствия. Вскоре в нашу группу поступил материал об очищении и освящении и другие разъяснительные письма инициативной группы и оргкомитета. Начали собираться по домам и читать этот духовный материал. В первые дни собиралась небольшая группа, затем приходили все больше и больше братьев и сестер. Закончив чтение материала об очищении, каждый брат и сестра предстал перед собравшимися и исповедал грехи. Сколько было сокрушения, раскаяния! Не стыдясь, братья и сестры свергали с себя всякое бремя греха, освобождались от всего нечистого. Между братьями царили любовь и согласие, церковь росла. Так постепенно возрождалась в Омске отделенная церковь, которая живет и по сей день. Особо тяжелый год. 1963 год запомнился мне на всю жизнь, как особо тяжелый. В ночь на 1 января 1963 года тяжело заболела Лена. До 5 января врачи предполагали, что у нее в тяжелой форме грипп. 6 января в общей больнице ей поставили диагноз «менингит». Отправили в инфекционную, там определили точнее – туберкулезный менингит. Леночку парализовало. Отнялись руки, ноги, парализовало кишечник и зрительные нервы, покосились глаза. В общем, лежала не Лена, а труп с открытыми косыми глазами. Кушать не могла, кормили через уколы. Но сознание она не теряла, потому что я и Николай молились о ней день и ночь, просили Бога сохранить ей разум. Ездили через весь город к Лене в больницу каждый день. На вопрос, Лена жива, врачи отвечали, пока жива. В это время я ожидала ребенка. Ложилась отдыхать, не раздеваясь, а Николай стоял на коленях и вопил к Богу, когда бы я не проснулась. Прошло 28 дней со дня заболевания. Я пришла в больницу. Вызвал меня лечащий врач. «Ну что, мамашенька, сегодня я вам скажу, девочка будет жить». Менингитники умирают на 9, 18 и 28 сутки. Леночка их пережила. Однако существует страшная статистика. Из 100 заболевших выживает один и, как правило, остается ненормальным. Ваша Лена – явное чудо. Она не теряет сознание и по симптомам не вписывается в общее определение таких больных. Мы поражаемся. Она считает, правильно отвечает на вопросы. Она отвечала медленно, с великой мукой. Господь слышал родительские усиленные молитвы. Через 3 месяца у нее стали медленно отходить руки и ноги. Она начала понемногу есть, потом садиться и ходить. В больнице Лена пролежала 9 месяцев. За это время ей сделали более 200 пункций. В первый класс Лена пошла 8 лет, училась отлично. Позже, кто бы не узнавал, что Лена перенесла туберкулезный менингит, все изумленно спрашивали: «И она нормальная?» Да, Господь совершил явное чудо в нашей семье. Ему за это честь и слава вовеки. Когда я ездила к Лене в больницу, простудилась и вскоре слегла. Рядом со мной лежали больные Наташа с Мишей. В это время к нам домой стали приходить комиссия за комиссией из школы, с производства, где работал Николай, из РОНО. Все в доме рассматривали, расспрашивали о Лене, составляли какие-то бумаги. Позже мы узнали, готовилось дело к суду, который состоялся 23 марта 1963 года в клубе имени Лобкова. На скамье подсудимых сидели 8 пожилых братьев-христиан и только один молодой мой Николай. Зал переполнен людьми. Выступало много свидетелей. Первый суд. На суде я впервые столкнулась с откровенной ложью и клеветой, которую без всякого стыда выплескивали свидетели. Особенно отличалась седовласая заслуженная учительница республики. Она вместе с другими учителями посетила наш дом. Помню суть ее выступления. «В доме Савченко вот этого мракобеса», — указывала рукой на Николая, — «нет никакой мебели, нищета». Зато стоят скамейки для проведения богослужения. В семье ожидает 4-го ребенка, но и 3 детей кормить нечем. В настоящее время одна девочка лежит в больнице в тяжелейшем состоянии. У нее туберкулезный менингит. Советские врачи день и ночь борются за ее жизнь. Знаете, почему она заболела? Ее родители принесли в жертву Богу в умилостивление за свои грехи и других. Леночка, будучи членом церкви, ей было 7 лет, примечание автора, принимала участие в их ритуале, хлебопреломлении и в чаше с вином. Из этой чаши пьют вино все, в том числе и туберкулезники, и раковые больные. Леночка поэтому заразилась туберкулезным менингитом. По залу пронесся гол. Люди негодовали на верующих за такое «злодейство» в кавычках, а верующие поразились неприкрытой, безостенчивой ложью заслуженной учительницы. Так с первых дней на нашу возрожденную церковь полилась клевета, ложь, презрение. После суда настроенные и разъяренные люди избили Павла Казарезова и меня с Николаем. Били в фойе клуба. Милиция и дружинники предусмотрительно исчезли, предоставив нас разъяренной толпе. После избиения я несколько дней не могла встать. 13 мая родился Ваня, а 16 июня я тяжело заболела. Воспаление легких и гнойный плеврит. Очень трудно пришлось Николаю в это время. Лена в больнице. Я лежала сначала месяц дома с температурой 40. Затем меня поместили в палату для умирающих больных. Дома двухмесячный ребенок. Николай 3 раза в сутки носил сына ко мне в больницу кормить. Ваня все время кричал. Всего не расскажешь. Только глубокое упование на Бога, на его милость давало мужу силы переносить все, работать и обслуживать семью. Ходить я стала в августе. Пока болела, за Ванечкой ухаживала сестра Надежда Грибовская. Наш хор. В ноябре 63 года я и Надежда Грибовская решили зайти к брату Алексею Казарезову, попросить его поучить нас пению. К этому времени наша церковь выросла, но пели мы не стройно, потому что в церковь влились братья и сестры из разных групп города. Он ничего не сказал, а на собрании объявил: «Кто желает учиться петь в хоре, останьтесь». Остались многие. Регент объявил, что такое хор, как нужно петь, говорил о дисциплине в хоре. На следующую спевку пришли лишь те, кто искренне желал петь в хоре. Так родился наш хор, который много пережил, имел много регентов, но поет и сегодня. Алексей любил Господа, имел прекрасный музыкальный слух и голос. При исполнении гимна всегда пел вместе с хором, был ведущим в басовой партии. Во время пения советовал хористам иметь духовное общение с Богом и требовал абсолютного внимания. Нотные сборники были лишь у некоторых. Кто знал ноты, переписывал гимны от руки. Хористы, не знающие нот, учили гимны на слух. В числе их была и я. Мне брат Алексей подсказал, как легче запоминать мелодию. Посоветовал над словами гимна ставить стрелочки. Если нужно петь высоко, то нарисовать стрелочку вверх. Если низко, стрелочку вниз. Я рисовала паузы, дробью ставила длительность над определенным слогом. Не помню, какой мы разучивали гимн, но во время очередного обыска изъяли мою тетрадь с хоровыми гимнами, с обозначенными мной нотами, как клеветническую на советскую действительность. Через 10 дней опять пришли с обыском. У меня вновь переписан этот же гимн с моими нотами. Листок изъяли. Дней через 15 нагрянули с этим обыском. Тогда готовили второе уголовное дело на Николая. И у меня в кармане сарафана нашли листок с этим же гимном и моими нотами. Следователь Костарева подозвала помощника, показала ему листок и спросила: «Дима, ты знаешь ноты? Посмотри, что за знаки нарисованы тут у Людмилы. 3-й раз нахожу эту песню с одинаковыми значками». До них дошло. Оба рассмеялись. На этот раз листок с нотами не изъяли. Бог давал мне силы учиться и петь в хоре. Муж видел, что я любила этот труд, и прилагал все усилия, чтобы я не пропускала спевки. Мой маленький сын рос беспокойным, кричал день и ночь. Николаю приходилось носить его на руках по 3-4 часа, пока я отсутствовала. Николай отпускал меня на спевки и после рождения Веры. День спевки — это мой день. Остальные дни недели — Николая. В хоре у нас были прекрасные тенора, сопрано, альто. Пели красиво, с душой. Нередко при исполнении гимна плакали и хористы, и слушатели. Наш хор считался в числе лучших по Сибири. Даже атеист во время суда над Алексеем Казарезовым сказал: «У них красиво поет хор, да и сам Казарезов неплохой исполнитель». Вскоре Алексея арестовали. Вместо него стал регентовать Федя Поюнов. Он рядовой хорист, пел в тенорах. Когда ему предложили взяться за этот труд, не отказался. Вначале ему было очень трудно, нелегко и хору, но постепенно научился, пришел опыт. Немного времени спустя арестовали и Федю. Гонители рассчитывали, что хор замолчит. После суда над Алексеем Казарезовым из нашей церкви около 30 членов ушли в зарегистрированную общину, в том числе и несколько ведущих хористов. Хотя и с трудностями хор все-таки пел. Помню, собрались на спевку, а регентовать некому. Предложили Шуре Казарезовой. Не имея никакого опыта, сестра, сильно смущаясь, приняла этот труд. Воскресный день, помню, собрание было в доме Миши Сигарева. Он в это время был в вузах. Дорогие братья и сестры ожидали, кто же будет дирижировать. Принесли скамеечку, поставили перед хором, и на нее встала Шура, потому что была маленького роста. Когда перед молитвой запели гимн, собрание плакало, плакали и хористы. И хотя Шура дирижировала не впопад, хор пел слаженно, потому что с нами был Бог и Святой Дух». Все гимны хористы знали хорошо, поэтому старались поддержать Шуру. Слава Богу, и она научилась дирижировать. С возвращением из уст Николая Романовича регентовал Алексей Казарезов. Наш хор запел, ликовала душа, ликовали хористы, но недолго длилось наше торжество. В мае 1971 года Алексея и Федора арестовали вторично. Хор остался без регента. После суда над братьями ушла из хора вся семья Сырниченко. А они были ведущими во всех партиях. Остались немощные хористы без регента. Но Господь проявил свою силу, и наш хор все же запел. Регентовать предложили сестре Клаве Касьяновой, которая возвратилась из УЗ. Трудно было и ей, и нам. Но наш хор был дружным. Никто никогда не превозносился своим голосом, никого не унижали. Алексей Казарезов смог воспитать в нас чувство уважения друг к другу. Не было никаких насмешек над слабостями других. Только любовь ко Христу и к делу Божьему сохранили наш хор от многих духовных болезней. Бог помог выстоять в тяжелые годы гонений. Все эти годы хор пел постоянно. После освобождения из вторых уз регентом был Федор Акимович Паюнов. В конце 70-х годов в нашем братстве начали действовать регентские курсы, на которые ездили Федор Акимович с Сашей Шарковым, который со временем стал постоянным регентом. Федор Акимович был рукоположен на пресвитерское служение. Помню, где-то в конце 80-х годов я была в гостях у детей в городе Ростове-на-Дону. На собрании встретилась с регентом Ростовской церкви Виктором Михайловичем Овчинниковым, ныне одним из руководителей музыкально-хорового отдела Совета Церкви ЕХБ. Он интересовался жизнью нашей церкви, пением. Я с сожалением и немного с огорчением ответила: «У вас 4 регента, а у нас один, и тот на труде. Послали бы к нам хотя бы одного». «Хорошо своих подготавливать». Я не нашла, чем оправдаться. В семье Федорченко рос мальчик Андрюша. Он иногда на собраниях пел гимны, учился в музыкальной школе. Повзрослев, покаялся, принял крещение. Служители отправили его на общебратские регентские курсы. Учился добросовестно. Сегодня у нас 2 регента. Мое желание сбылось. Забегая вперед, скажу больше. Николай Романович Савченко, будучи тяжело больным, благословил на служение пением и музыкой родных старших братьев из семьи Федорченко, когда они еще были подростками. Теперь Андрей регент, Николай дирижер оркестра. Бог услышал молитвы Николая Романовича. Церковь укреплялась, недруги неистовствовали. Власти не могли смириться с тем, что Омская церковь росла, укреплялась. В газетах одна за другой появлялись клеветнические статьи о церкви, о служителях. Фамилии Казарезов, Попов, Сигарев, Савченко не сходили с газетных полос. Богослужения постоянно разгоняли, составляли акты, в которые вносили фамилии проповедующих, поющих. Следили также за тем, кто занимался с детьми и с молодежью. Весной 1966 года Михаила Лаврентьевича Сигарева рукоположили на пресвитера, Николая Романовича на диакона. Летом 1966 года в Омске в Большом дворце культуры состоялся выездной показательный суд над братом Алексеем Тимофеевичем Казарезовым и сестрами Лизой и Агатой Гармс. Конвой ввел Алексея в переполненный зал. Все верующие встали. Безбожники в шоке не знали, что делать. Судья приказал: «Садитесь». Все стояли до тех пор, пока Алексей не занял место рядом с сестрами на скамье подсудимых. Процесс суда мы записывали в тетради. Тогда маленьких магнитофонов еще не было. Атеисты это учли, и на следующих судах, прежде чем впустить верующих в зал судебного заседания, рассаживали в нем в шахматном порядке своих людей. Верующие вынуждены располагаться между атеистами, а те зорко следили, чтобы никто ничего не записывал. Если заметили, милиция отнимала записи, а писавших выдворяла из суда. Иногда их увозили в милицию. Все-таки Бог давал мудрость своим детям, укрывал их, и процесс суда записывали. Приговор суд вынес жестокий. Алексея Тимофеевича осудили на 3 года тюремного заключения. Срок он отбывал в городе Владимире.